Глава 23. Элис повертела головой, рассматривая тянувшуюся среди густых зарослей тропинку.
— Ты помнишь, в каком направлении двигались огни?
Уилл покачал головой, обдумывая ответ. — Точно не помню, но, похоже, двигались они вдоль этой дорожки.
— Я не следопыт, но, говорят, рейнджеры умеют читать следы, — указала Элис на землю. — Тут есть следы того, что кто-то ходил по ней.
Уилл опустился на одно колено и внимательно осмотрел землю. — Возможно, — сказал он чуть погодя, хмурясь. — Трудно сказать. Отпечатки очень слабые, но ведь этого и следовало ожидать в такой-то местности, верно?
— Что? Совсем нет ничего похожего на то, что кто-то бегал туда-сюда с фонарем? — спросила Элис разочарованно.
Уилл помотал головой. Потом, вспомнив один из уроков Холта, поднял голову к плотному покрову над собой. «Никогда не забывай смотреть вверх», — говорил его учитель. «Это одно из направлений, в котором большинство людей вообще не смотрят». Его глаза выхватили среди общей картины нечто подозрительное. Элис, заметив, как изменилось выражение его лица, тоже посмотрела вверх.
— Что там? — спросила она, а Уилл приблизился к одному из самых крупных деревьев, выискивая ногами опору и хватаясь за ствол, не опуская головы.
— Ползучие растения, — произнес он наконец. — Я видел, как их засохшие стебли свисают с ветвей, но никогда не видел, чтобы они шли под прямым углом к стволам. Он с детства превосходно лазал и взобрался на дерево в считанные секунды. Элис даже показалось, что он просто взлетел вдоль гладкого ствола. В 4 метрах над землей он остановился и подергал один из стеблей, идущий от крупной ветки к соседнему дереву.
— Это веревка, — сказал Уилл. — Она специально выкрашена в буро-зеленый цвет, чтобы походить на стебель растения, но точно веревка.
Он проследил глазами, куда уходит эта веревка между плотными рядами деревьев над обнаруженной ими тропой, и удовлетворенно кивнул сам себе. Потом легко соскользнул на землю рядом с Элис.
— Никому и не нужно бегать вдоль тропинки с фонарем, — заключил он. — Можно подвесить фонарь за блок с роликом и тянуть его туда-сюда за веревку.
Элис ласково потрепала собаку по холке.
— А эта юная дама почуяла людей. Может, унюхала их запах или услышала. Поэтому и зарычала. Бьюсь об заклад, если поискать, можно найти и другие такие веревки в виде лиан.
— Но это не объясняет явление ночного воина, — озадаченно проговорил Уилл, и Элис улыбнулась ему.
— Может, и нет. Но если он настоящий, зачем придумывать все эти фокусы для блуждающих огней? Скорее всего, он тоже какой-то фокус, хотя и не такой материальный, судя по реакции собаки. А теперь посмотрим, где ты его видел.
Они вернулись к главной тропе, на которой их поджидал тягай. Конь посмотрел на них вопросительно, словно интересуясь, что он упустил. Уилл отвязал от седла рукоять, и Элис с любопытством наблюдала за тем, как он достает и соединяет между собой части рекурсивного лука. Натянув тетиву, Уилл удовлетворенно осмотрел свое оружие.
— Так-то лучше, — сказал он, накладывая стрелу на тетиву. — Если нам суждено встретиться с ночным воином, то я предпочту сделать это с луком в руках.
Он повел их дальше, пока они не вышли к темному озерцу. Даже при свете дня оно казалось весьма зловещим. Над дальним его концом висели пряди тумана, а сама водная гладь походила на отполированный черный мрамор, непроницаемый для глаз. Чуть дальше на поверхность выходили пузыри, намекая на таящихся в глубине неведомых тварей.
— Вот здесь, — сказал Уилл. — Я стоял где-то тут, насколько могу припомнить. А фигура выросла там, на дальнем конце водоема.
Элис внимательно вгляделась в указанном им направлении, потом осмотрела берег озера, вдоль которого шла тропинка. В одном месте ее прерывал небольшой мыс, покрытый деревьями и кустами.
— Посмотрим вон там, — предложила она.
Уилл пошел за ней. Его охватывало все большее любопытство.
Было понятно, что Элис уже составила для себя какую-то теорию.
«Какие предположения?» — спросил он.
Но она лишь подняла руку, чтобы пресечь его дальнейшие вопросы.
«Всего лишь идея», —
ответила она неопределенно, пристально осматривая землю вдоль тропы и по бокам от нее.
«Исследуй землю на открытых участках. У тебя это лучше получается».
Уилл послушался, тоже приглядываясь к земле и находя слабые знаки, свидетельствующие о том, что кто-то побывал здесь до них дня два назад.
— Мы ищем что-то конкретное? — спросил он, не поднимая головы.
— Следы огня.
Не успела она произнести эти слова, как Уилл заметил участок черно-бурой травы, казавшейся совершенно неестественной посреди сырого леса.
— Вот, — сказал он.
Элис опустилась на одно колено рядом с ним и провела пальцами по обожженной щетине травы.
— Мы нашли твои следы огня. Теперь что? — нетерпеливо спросил Уилл.
«Ты помнишь представление с волшебным фонарем?»
В замок Редмонд, в котором они воспитывались в детстве, часто приезжали странствующие комедианты, показывавшие смешные сценки с помощью вырезанных фигурок — звезд, полумесяцев, ведьм и их кошек, отбрасывавших тени на стены в свете свечей.
«Мне кажется, твой ночной воин в каком-то смысле тоже... «Такое представление».
«Но он был громадным», — запротестовал Уилл, — «метров 30-40 высотой. Чтобы отбросить такую гигантскую тень, фонарь должен быть очень мощным».
Элис кивнула. «Вот именно. И очень горячим. Отсюда и следы ожогов на земле».
«Но расстояние...»
— начал Уилл и замолчал. «Представление, которое они видели в детстве...» Проходили внутри небольшого помещения, и от источника света до стены была всего лишь пара метров.
«Поверь мне, Уилл, есть способы фокусировать свет так, чтобы он превращался в луч. Оборудование для этого очень дорогостоящее, и его способны сделать лишь отдельные мастера, но оно существует». «Мощный источник света, фокусирующее устройство, вырезанная фигурка, и вот перед тобой вырастает воин высотой в 30 метров».
«На чем вырастает?» — все еще недоверчиво спросил Уилл. «Никакой стены здесь не было».
«На густом тумане. Его плотная пелена служит своего рода экраном. Посмотри, как он поднимается с озера ровными слоями». Отсюда и замеченное тобой колыхание. Туман ведь не стоит на месте, а движется, причем не совсем ровно.
Слова Элис имели смысл. Уилл готов был согласиться с ней, что технически возможно создать такое удивительное зрелище. В таком случае кто-то определенно поплатится за то, что заставил его испытать ужас той ночью.
Кто-то... пошел на такие сложные ухищрения ради того, чтобы отпугнуть незваных гостей, — задумчиво произнесла Элис. — Интересно, зачем?
Уилла теперь охватил гнев, хотя вместе с ним он испытывал облегчение. Облегчение от мысли, что у всего происшедшего есть разумное объяснение, и что в его страхе виноват какой-то вполне реальный человек, а не бездушный призрак. В этот момент ему хотелось только одного — призвать этого негодяя к ответу.
— Ну что ж, найдем его и спросим у него самого, — сказал он мрачным тоном.
Но Элис, посмотрев на солнце, помотала головой.
— У нас нет времени. Моя свита, должно быть, уже пустилась в обратный путь, чтобы подобрать меня. А поскольку за ними следят, то они не могут бесцельно кружить по полям, пока я разгуливаю в лесу.
— Тогда ты возвращайся, а я поищу этого, кем бы он ни был.
Элис положила руку ему на плечо и держала, пока он не посмотрел ей в глаза. Заметив гнев и раздражение в его глазах, она слегка покачала головой.
— Не сейчас, Уилл. Мы вернемся позже. Вместе.
Он ничего не ответил, а она продолжила.
— А тем временем мы постараемся добыть больше сведений. Чем больше мы будем знать в следующий раз, тем лучше. Ты и сам это понимаешь?»
Он нехотя кивнул. В ходе обучения искусству рейнджеров он усвоил, что, направляясь на вражескую территорию, необходимо заранее как можно более тщательно подготовиться. Увидев, что он успокоился, Элис опустила руку и улыбнулась.
— А теперь довези меня до опушки.
— Ты права, — сказал он, садясь в седло и помогая ей взобраться на тягая. — Просто мне хотелось расплатиться с тем, кто напугал меня той ночью.
Элис обняла его за талию и крепко прижалась к нему.
— Я тебя не виню. У тебя еще будет такая возможность, поверь мне.
Элис некоторое время молчала, пока они ехали по тропинке, то и дело низко пригибаясь, чтобы не удариться головой о ветви. Потом она заговорила снова.
— Знаешь, а было бы неплохо отослать доклад Холту и Кроули и сообщить им о том, что мы узнали до сих пор. Возможно, у них появятся какие-то идеи. Пошлем сообщение почтовым голубям.
Уилл вспомнил, что в дипломатической службе используют специально обученных голубей, возвращающихся к месту последнего отдыха. Вернувшись домой, голубь мог долететь к тому месту, из которого его выпускали в прошлый раз. Никто не знал, каким образом птицам удавалось находить дорогу, но они служили бесценным средством сообщения на далеких расстояниях.
— За мной следят? «Поэтому мне нужно вернуться в замок», — продолжила Элис. «Ты сможешь найти моего связного с голубями и отправить доклад через него?»
Уилл кивнул. Ему было что рассказать своим командирам, даже несмотря на то, что пока он не пришел к каким-то определенным выводам.
«Как я его узнаю?»
«Он сам тебя узнает и заговорит с тобой».
Ближе к опушке лес поредел. Уилл дотронулся пятками до боков тягая, и конь перешел на галоп. У рощицы, возле которой Уилл встретил Элис, девушка соскочила на землю и беспокойно посмотрела на дорогу, по которой должна была проехать ее свита. Пока что никого не было заметно. Скорее всего, нет и наблюдателей, следующих за свитой.
— Тебе лучше скрыться из виду, —
сказала Элис, и Уилл кивнул, отводя тягая в тень деревьев. Собака последовала за ними и легла в зарослях пожухлой высокой травы. Отсюда Уилл видел поворот дороги в паре сотен метров. На нем показался первый всадник из свиты Элис.
«Идут!» — тихо предупредил он ее,
и девушка быстро подбежала к густым кустам у обочины, расстегивая плащ и стягивая жакет через голову. Под жакетом у нее оказалась лишь одна сорочка, и Уилл поспешил отвернуться, заметив голые плечи и руки. Некоторое время он слышал только доносившийся от кустов шорох, а потом Элис позвала его.
— Можешь открывать глаза, —
сказала она не без некоторой насмешки при виде его замешательства. Теперь на ней было длинное белое платье, скрывавшее серые брюки и сапоги для верховой езды. Перетянутые кожаным поясом плащ с жакетом лежали у ее ног. Уилл посмотрел на дорогу. Эскорт из четырех всадников вокруг лошади с чучелом леди Гвендолин почти доехал до кустов. Элис подала им знак из своего укрытия, а потом повернулась и махнула рукой Уиллу с заговорщической улыбкой на лице.
— Увидимся в замке,
— сказала она. Всадники остановились, как будто бы для того, чтобы подправить подпругу лошади своей госпожи. По всей видимости, это была заранее отрепетированная уловка. Лошади переступали с ноги на ногу, затрудняя обзор, а один из всадников ослабил седло, и чучело накренилось в сторону. Не успело оно упасть на землю, как Элис вскочила в седло. Другой спутник быстро подхватил чучело, и через несколько секунд вся группа опустилась дальше. Чучело было уже наполовину разобрано и скрыто под одеждами. Уилл, не двигаясь, ждал, пока они не исчезнут из виду. Их все еще было видно, когда уши тягая дернулись, а собака тихо зарычала.
— Спокойно, — сказал им Уилл.
Как и следовало ожидать, на дороге показались двое вооруженных мужчин,
которые ехали, озираясь по сторонам и следя за тем, чтобы не слишком приближаться к группе леди Гвендолин. Уилл замер, пока они проходили мимо. Дав им несколько минут, он поехал на юг, чтобы встретиться с голубиным мастером Элис.